В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, дорогие наши слушатели. В эфире действительно передача «Христианство. Трудные вопросы». Я напомню, что она существует для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий христианин, или приверженец любой другой религии, мог задать нам любой волнующий его вопрос. И это можно сделать по телефону 8 800 333 1706, 8 800 333 1706, или можно нам прислать сообщение на Viber или WhatsApp 8 977 850 0996, 8 977 850 0996. И можно также с большим удобством нам присылать сообщение на наш сайт, где нас можно и слушать, Teos FM. И мы ждем ваших вопросов, ждем ваших сообщений. Так, вот у нас уже кое-какие сообщения есть. Так, доброго дня. У меня такие вопросы. Допустим, член Русской Православной Церкви переехал навсегда в Грецию. Там находится приход Элладской Православной Церкви. Он остается по-прежнему членом Русской Церкви, или он должен совершить переход в Элладскую Церковь? По какому календарю ему отмечать праздники? У нас не разрушено, у нас присутствует, продолжает сохраняться евхаристическое общение с Элладской Православной Церковью, но что касается вот других вопросов, других подробностей, лучше это обсуждать со своим приходским священником, поскольку я тут, это вопрос уже, знаете, такой пасторский, и я думаю, что я тут залезу на чужую кафедру, если буду подробно тут выдавать инструкции. Так, ага, вот пришел еще один вопрос. Какое отношение Иисус Христос имеет к РПЦ? Хороший вопрос. Христос имеет отношение к церкви в целом. И он говорит: «Я создам церковь, мои врата адовые не одолеют ее». И в России эта церковь присутствует как Русская Православная Церковь. Ну, вот так исторически сложилось. Тут важно понять, что Иисус, как вам сказать, не просто некий литературный персонаж. Иисус – это живой воскресший Спаситель. И все в нашей жизни, в том числе отношение к церкви, определяется тем, как мы видим Иисуса Христа, как какого-то там, ну, литературного персонажа, как какого-то древнего мудреца, ну, типа Конфуция. Ну, мы все можем восхищаться тем, что Конфуция какие-то мудрые вещи говорил, но он давно умер. И никто не спорит, что он давно умер. Иисус, мы его можем воспринимать как какого-то давно умершего учителя, или мы его воспринимаем как живого Господа и Спасителя, живого и воскресшего, которому мы призваны повиноваться и воле которой мы призваны следовать. И вот если мы действительно понимаем, что Иисус тот, за кого он себя выдавал, что он действительно Господь, Бог и Спаситель, мы, естественно, задаемся вопросом: что повелишь мне делать, Господи, вот что мне следует делать теперь в свете моего открывшегося знания, что Иисус действительно Бог и Спаситель, и действительно заявляет определенные притязания на мою жизнь. Он хочет быть моим Господом и Спасителем. Я ему призван повиноваться. Что я должен делать как человек, повинующийся Господу? И мы находим в Евангелии слова, что «я создам церковь, мои врата ада не одолеют ее». Мы находим в отношении Евхаристии слова «сие творите в мое воспоминание». И мы вообще, когда читаем Новый Завет, мы находим, что вера во Христа – это ни в коем случае не одиночное предприятие. То есть я могу там, не знаю, быть платонистом, придерживаясь каких-то платонистских взглядов на реальность, будучи, ну, делая это в одиночестве. Чаще всего не так это происходит, чаще всего люди, у которых есть сходные философские, мировоззренческие интересы, они как-то находят друг друга, как-то общаются. Но я, в принципе, я могу это делать в одиночестве. Быть христианином в одиночестве нельзя, это невозможно, потому что апостол Иоанн, например, говорит, он возвещает Евангелие, он говорит: «Сие возвещаю вам, чтобы вы имели общение с нами, наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом». То есть мы призваны войти в общение с церковью, в общение с другими христианами, в общение с другими людьми, которые ищут Бога. И христианство – это всегда такое, знаете, такое коллективное предприятие. Это быть христианином значит разделять веру церкви. Мы вообще узнаем о существовании Иисуса Христа не иначе, как от церкви. Ну, это может быть опосредованно, но само Евангелие, само знание об Иисусе Христе, оно передается сообществом христиан, оно передается церкви. Поэтому невозможно быть христианином в одиночестве. И Библия говорит о том, что Бог любит людей, Бог хочет войти с людьми в это общение, и там, где люди собираются вот специально с той целью, чтобы совершить Евхаристию, специально с той целью, чтобы вместе общиной молиться Богу, чтобы слушать Слово Божие, чтобы стараться исправить свою жизнь сообразно со Словом Божьим, конечно, он присутствует. И поэтому, да, несомненно, Иисус Христос имеет отношение к РПЦ, как он имеет отношение к христианской церкви, вот как таковой, в глобальном масштабе. Должен ли христианин быть патриотом своей страны? Это сильно зависит от контекста, что подразумевается под быть патриотом. Христианин призван любить людей, и он призван любить людей, конечно, которые его окружают. Это люди, которые живут в конкретной стране, это под властью конкретного государства. И эта любовь должна проявляться как-то в этом отношении, может быть. Другое дело, что, нужна большая очень осторожность и рассудительность, потому что слово «патриотизм», как слово «свобода», как слово «достоинство» — это очень истасканные слова, которые означают все, что угодно. И поэтому тут нужно проявлять большую рассудительность и задумываться о тем, угодно ли будут те или иные поступки Богу. Вот действительно ли это будет хорошо с точки зрения Бога. Сама по себе приверженность своей родине, своей стране, там, своему государству – это естественное чувство, которое, как все естественное в человеке, должно быть приведено в послушание Богу. Пришел еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, почему христиане настолько упорно отвергают веру в переселение душ, ведь она была запрещена только в средние века церковными соборами? Тогда же из Библии удалили упоминание об этом общем для всех человеческих религий учении. Это спрашивает Михаил. Вы знаете, тут несколько вещей, на которые я бы возразил. Учение о переселении душ не является всеобщим для всех человеческих религий. Это, скажем так, мнение меньшинства в истории религии. И это никак нельзя назвать чем-то общим. Большинство людей, которые являются верующими, которые являются религиозными, не верят в переселение душ. Но мусульмане не верят в переселение душ, христиане не верят в переселение душ, большая часть иудеев, насколько мне известно, не верит в переселение душ, но буддисты с индуистами верят. Говорить о том, что все религии, вот это такое общее убеждение человечества, ну, это было бы просто неверно по факту. Почему христиане не верят в переселение душ? Потому что христианство, оно, знаете, как в том анекдоте про профессора богословия, я сейчас употреблю непонятное слово, персоналистично. То есть христианство, оно личностно, и оно говорит о личных отношениях между Богом и человеком, что Бог лично вас возлюбил, Бог лично вас призвал в бытие, потому что Бог захотел, чтобы вы тут были, что Бог решил, что без лично вас его мироздание будет неполно. Бог лично вам делает предложение вступить в его семью, стать его любимым чадом. Как говорит псалмопевец в 138-м псалме, «Ты соткал меня в чреве матери моей». Там, «Не сокрыты были от тебя кости мои, когда созидаем был в тайне, образуем во глубине утробы. Зародыш твой видели очи мои, в твоей книге написаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». То есть Бог имеет память, имеет попечение, имеет заботу о каждом своем творении, особенно разумном творении. И вы лично в его глазах важны и драгоценны. И апостол Павел говорит в послании к Галатам, что «я живу верой в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». То есть не просто там за человечество, не просто за церковь. За меня лично. Христос умер за меня лично. И в глазах Бога каждая конкретная человеческая личность, вот ваша в частности, моя, она драгоценна, она очень важна. И Бог хочет, чтобы вы и я вечно прибыли с Ним, вошли в Его семью, были абсолютно счастливы. И вот наша личность – это то, что включает наши воспоминания, включает наш характер, который сформировался в результате тех или иных наших решений, наш жизненный опыт, наш опыт отношений с другими людьми. И непрерывность этой личности, она как раз обеспечивается Божьей любовью, то есть именно я и именно вы войдем в вечность, именно вас и именно меня Бог воскресит из мертвых. А если мы принимаем доктрину реинкарнации, все это проваливается. Вот в тех религиях, где есть реинкарнация, ну, в буддизме, скажем, там говорится, что личность – это вообще иллюзия. Если вы меняли постоянно тела, эпохи, культуры, даже биологические виды, то где же вы настоящий? И в чем вообще там состоит реинкарнация, а если вы не помните, кем вы были раньше? У Лейбница есть хорошая фраза, что, не помню, дословно перескажу близко к тексту, это «если вы утратите всю память и вас сделают китайским императором, то что вы получите от этого? Это как если бы вы просто умерли, и в Китае появился император. Между вами нет преемства. Между вами и предполагаемой вашей реинкарнацией в будущее тоже нет никакого преемства. Вот представьте себе, там вы умерли, и появился какой-то ваш реинкарнированный, вот вы в кого-то реинкарнировались. А какая между вами связь вообще? У вас есть общие воспоминания? Нет. У вас есть общий характер? Нет, характер формируется в ходе решений, которые вы принимаете в жизни. И это новый младенец совершенно народился. У вас есть общее лицо, общее имя. Вообще, что между вами общего? Между вами и предполагаемыми вашими реинкарнациями до и после вот этой вашей земной жизни. Ваша личность в таком случае просто не существует. Она прекратила существовать в тот момент, когда вы умерли физически, и там вот эта ваша предполагаемая реинкарнация, совершенно новый человек. У него совершенно другая личная история, у него совершенно другой характер, совершенно другие воспоминания. Это не вы уже. И христианство, конечно же, это отвергает, потому что оно верит в личное бессмертие и верит в то, что человеческая личность важна. Человеческая личность, она никоим образом не обнуляется в момент смерти. Реинкарнация предполагала бы, что ваша жизнь обнулилась, и все началось опять сначала. Христианство говорит, что нет, мы обладаем личным бессмертием в том плане, что наша жизнь не обнуляется. Мы переходим в посмертие, оставаясь личностями с нашей личной историей, с нашими личными воспоминаниями, с нашим характером, который мы здесь сформировали. И между нами сегодняшними и нами в посмертии существует несомненное преемство. И это, может быть, самое важное возражение против реинкарнации, это то, что в христианстве очень важна человеческая личность, которая сохраняет свое преемство на протяжении вечности, потому что эта личность возлюблена Богом. Ну, представьте себе, вы кого-то возлюбили, у вас есть, не знаю, любимый человек, там, не знаю, жена, ребенок, близкий друг – кто-то, кто ценен в ваших глазах, кого-то вы любите, кого вы любите. И если этот человек в кого-то реинкарнируется, это будет просто значит, что вы его потеряли. Бог не хочет нас потерять, и Бог создал нас для вечной жизни с Ним. И Библия говорит о воскресении мертвых, о телесном, физическом воскресении мертвых. Это значит, что наша душа – это не что-то, что слоняется из тела в тело, это что-то, привязанное к определенному конкретному телу. И, конечно, наши тела в воскресении будут другими, они будут качественно другими, они будут нетленными, как говорит апостол Павел, то есть неразрушающимися. Вот сейчас мы находимся в тленных телах, и люди, которые земную жизнь прошли до половины, они это хорошо знают, у них же там в зубах импланты, и еще куча всего, что делает современная медицина, чтобы замедлить процесс распада, который у нас начинается неизбежно с нашим телом, и в конце концов доходит до того, что мы все умираем. Но вот апостол говорит, что мы будем воскрешены в прекрасных и нетленных, то есть неразрушающихся телах. Но это будут наши тела. Это именно мы воскреснем, не что-то такое, что слонялось из тела в тело. Именно мы воскреснем. Именно вы с вашим лицом и именем войдете в преображенное мироздание. Именно вас возлюбил Бог, и именно вас Он призывает к вечной жизни. Реинкарнация привела бы к тому, что а вас, собственно, и нету. Вы просто прекратили существование в момент вашей смерти, и каким-то образом появился другой человек, который с вами уже никак не связан, который не может нести ответственность за ваши поступки, у которого нет с вами общих воспоминаний и так далее. Что касается того, что в Библии были какие-то там разговоры про реинкарнацию, Библия подверглась редактуре, не было. Вот абсолютно точно, что Библия никогда не учила реинкарнации, этот взгляд абсолютно чужд библейскому взгляду вообще на мироздание. Подвергнуть Библию некой редактуре, чтобы удалить из нее там упоминание о реинкарнации, было невозможно, тем более в средние века, потому что Библия – это священный текст, который переписывается от руки с большим благоговением, который хранится в каждой церковной общине, и его читают во время богослужений. Множество богочестивых людей ее с благоговением читают и запоминают. Есть огромное количество, уже в средние века уже есть огромное количество толкований, проповедей, полемическая литература, которая цитирует Священное Писание. И для того, чтобы как-то отредактировать Библию, понадобилось бы, во-первых, как-то отредактировать все экземпляры самой Библии, потом отредактировать все тексты, где Библия как-то цитируется, потом отредактировать память всех людей, которые Библию читали и запомнили, и сделать это вот абсолютно незаметно, чтобы никаких упоминание о таком редактировании не дошло до нас. Но это технически неосуществимо. Это просто невозможно сделать, подвергнуть Библию такой редактуре. Поэтому библейские тексты до нас дошли вот очень близко в том виде, в котором они были написаны. Есть библейская текстология, которая занимается отцеживанием комаров и выявлением там разных мелких описок, которые могли быть в разных вариантах текста. И это... Ну, поверьте, очень мелкие описки, которые никак не влияют на смысл, и само их существование доказывает отсутствие централизованной редактуры. Поэтому Библию невозможно было просто технически переписать, даже если бы кто-то ставил перед собой такую задачу. Ну, и надо отметить, что история христианства – это история полемики, это история богословских споров, это история... Ересей – это история постоянных там, выяснений, во что мы верим, что есть правая вера. И все ереси, которые возникали в истории церкви, были отвергнуты, они оставили по себе обширную полемическую литературу. То есть мы открываем, скажем, толкование беседы святого Иоанна Златоуста на Евангелие от Иоанна, и он там делает такие обширные экскурсы, обличая, скажем, нечесть ариан. Ну, была такая ересь арианская, значит, святой Иоанн Златоуст ее обличает. И мы понимаем, что была такая ересь, вот в чем она состояла. То есть до нас дошла полемическая литература против этой ереси направленная. И вот такой полемической литературы, которая позволила бы нам сделать вывод, что ранняя церковь верила когда-то в реинкарнацию, у нас просто нет. То есть церковь не верила в реинкарнацию, это очень поздний миф. Миф, который мы даже можем проследить, как он возник из трудов в последней четверти XIX века Елены Петровны Блаватской. Была такая, значит, автор, она русская по происхождению, но она приняла такие международные масштабы, она очень хорошо вписалась в интерес образованной публики к чему-то такому духовному, чему-то такому восточному, и она написала там кучу книг, в которых приготовляла такую смесь христианства с буддизмом и с чем вам будет угодно еще. И понятно, что, в общем-то, просто была человек живой и богатой фантазии. На самом деле, с точки зрения религиоведения, ее труды не представляют никакого интереса, никакой ценности. О реальной истории религии они нам ничего абсолютно не сообщают. Это просто вот фантазии, которые летали в воздухе где-то вот в последней четверти XIX века, да и до сих пор летают, в общем-то, в движении New Age. У нас есть звонок, да, слушаю вас.
Сергей Львович, здравствуйте, это Дмитрий. Мы просто хотели немножко вот в стиле там Павла в Ареопаге. Мне кажется, все-таки вот, ну, реинкарнация, понятно, что дословно это не точно. Но все-таки вот Иисус говорит там «волки в овечьей шкуре», там Ирод говорит «скажите, это лисица», а в «Апокалипсисе горе вам, принимающим образ зверя», там во второй тайне Фатимской вот дети видят в аду души, они похожи на горящих каких-то злых зверей. Все-таки это в каком-то метафорическом смысле, это все-таки имеет смысл, просто это люди чувствовали и придали им такую форму, ну, далеко идущую.
Ну, вы знаете, что бы могла значить метафорическая реинкарнация? Реинкарнация – это конкретное достаточно учение, что человек, умирая, он переселяется в какое-то другое тело и там продолжает мучиться. Но там еще интересно, что в родных источниках, в буддийских и в индуистских, реинкарнация – это беда, это большое, огромное несчастье, что цель всей духовной практики – это выскочить из этого колеса перерождения, что… Буддизм – это такая негативистская очень религия. Вы родились, чтобы страдать, и вы будете страдать, и страдать, и страдать. Но смерть вас от этого не избавит, потому что вы реинкарнируетесь и опять будете страдать. А цель всей буддийской практики – выйти из этого колеса перерождений и перестать рождаться, опять и мучиться. То есть реинкарнация – это плохо. В варианте Блаватской и вообще вот в нью-эйджерском варианте реинкарнация – это очень хорошо. Это круто, наоборот, со знаком плюс, что ты родился дворником, а потом родишься вновь прорабом, а после из прораба и до министра дорастешь. И, конечно, это абсолютно никак не связано, то есть имеет очень слабое преемство, собственно, с буддийскими представлениями о реинкарнации. Но мы можем подчеркнуть, что никакие представления о реинкарнации, конечно, несовместимы с христианской верой. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 333 17 06, и Viber и WhatsApp вы можете посылать нам сообщения через то и другое. 8 или +7 977 850 09 96 977 850 09 96. И мы ждем ваших вопросов. Так, вот у нас пришло несколько вопросов. Ваше отношение к переводу «Нового мира»? Ну, это перевод, который сделали свидетели Иеговы, он так называется, перевод «Нового мира», и это перевод, который признается только ими. Вот, и это особенность его. Есть там порядка 10, что ли, переводов на русский, и есть несколько десятков переводов Библии на английский, например, и Эти переводы, они, в общем-то, могут признаваться, да, разными христианами, но вот никто не признает перевод Нового мира, и я объясню сейчас почему, но я сначала приму звонок. Да, слушаю вас.
Добрый день, это Станислав. Сергей Львович, ну вот очевидно ведь, что до встречи с библейским богом Авраам, как и другие семиты, он поклонялся другим богам и соблюдал связанные с ними обряды. И в прошлый раз я спросил вас, начал ли Авраам после этой встречи соблюдать обряды поклонения именно Богу-творцу, а конкретно ключевой обряд. Почитал ли он субботу, как день отдыха Бога, значит, у нас после шести дней творения. И вот вы ответили, что он соблюдал, Авраам соблюдал обрезание и приносил жертвы. Но ведь известно же, что жертвоприношение – это вообще-то универсальный обряд, который ни к какому Богу не привязан. А обрезание совершали верующие в других богов. Например, в Библии упоминается в этой связи египтяне, аммонитяне, эдомитяне, моавитяне. И мало того, я вот обратил внимание, не знаю, как вы, что тот бог, с которым Авраам заключил завет, обряда субботы от него вообще-то даже и не требовал. То есть тем самым он не претендовал на статус бога-творца. Поэтому вопрос мой остается. Если Авраам не соблюдал субботу, значит, он не почитал бога-творца, значит, он остался язычником и не стал монотеистом.
На самом деле, я не припомню упоминаний, действительно, чтобы Авраам соблюдал субботу. Заповедь о субботе, она отчетливо дается Моисею, но заповедь о субботе не является исключительным признаком веры в Бога-творца. Можно верить в Бога-творца и не иметь заповеди о субботе. Это две вещи, собственно, не обязательно связанные. Поэтому Авраам, конечно, был монотеистом. Авраам заключил завет с единым истинным Богом. И у него были отношения с единым истинным Богом. Он вошел в этот завет. Ему Бог дал обетование. То есть, несомненно, он был монотеистом, был в отношениях с Богом. Соблюдал ли он субботу, Библия не говорит. Вполне вероятно, что нет. И вполне вероятно, что это появляется позже. Но это никак не ставит под вопрос его монотеизма. Значит, к вопросу о переводе Нового мира. Это перевод, который специально подогнан под вероучение свидетелей Иеговы. Он не признается никем вообще в христианском мире, кроме, собственно, свидетелей Иеговы. Поэтому, думаю, что не стоит... нам надо отдавать себе отчет, что это перевод подогнанный под определенное и с точки зрения традиционного христианства глубоко еретическое богословие. Вот пришло еще... Да, нам можно писать сообщение на сайт Theos.fm. Theos.fm, там будет такая планка, и на ней будет изображение, которое обычно рисуют, как, вы знаете, на карикатурах, такое облачко. Вот на него нужно кликнуть, и там появится окно, куда можно будет отправить вопрос. Так, пока у нас пришел еще вопрос. Если человек верит во Христа, но не хочет ходить в церковь, может ли он обрести вечное спасение, примет ли его Бог? Вы знаете, что значит вообще верить во Христа? Ну вот, как вам сказать... Вот я верю, допустим, не знаю, я пришел к врачу, и врач мне сказал, у вас там серьезные проблемы, вы должны приходить там на курс лечения. Ну вот, не знаю, допустим, вот у меня был родственник, его лечили и вылечили, слава богу, от рака. И ему для того, чтобы получить лечение, он должен был регулярно приходить на химиотерапию, ему там регулярно это вставляли иглу в вену, заливали, значит, это лекарство, и вылечили в итоге. Но для этого нужно было повиноваться врачам. И врачи знают, что это иногда сложно убедить пациента повиноваться. Когда ему говорят, смотрите, у вас большая, опасная, серьезная проблема, нужно срочно принимать меры, там пациент говорит, да что, там, ладно, я в отпуск поеду, у меня там дача, огород. Если вы поверили, что у вас серьезная, опасная проблема со здоровьем, и что вам нужно срочно там идти химиотерапию проходить, то вы, конечно, бежите, ее проходите. Если вы ее не проходите, то, очевидно, вы просто не поверили. Вот сказать, я поверил врачу, что у меня опасная болезнь, но я не буду ходить регулярно получать через капельницу, чтобы мне лекарства заливали, но это несколько абсурдно. Это значит, что я просто не поверил. Вот если я поверил Иисусу Христу, я поверил, что Он действительно есть Господь, Владыка моей жизни, то, конечно, я пойду в церковь. Ну, знаете, это как на работу же я хожу. Я повинуюсь там начальнику по работе, я выполняю его поручения, я отдаю работе, там обычный человек отдает там 8 часов в день, он приходит и работает. И Христос от меня требует, чтобы я 2 часа потратил в воскресенье. Это... Если я ему не хочу уделить 2 часов моей жизни, то, ну, вера ли это вообще? Как я, помню, читал в одной книжке, если ваша вера не может вас довести до церкви, может ли такая вера привести вас на небеса? Так. Пришел еще вопрос. Почему бы РПЦ не создать автокефалию в Украине, не отпустить УБЦ? Таким образом, была бы выбита почва у националистов, минус одна причина для вражды. Ой, ну там одна из разногласий между Константинополем и Москвой, это кто может давать автокефалию. И Константинополь считает, что Москва никому автокефалии давать не может в принципе. И когда Москва давала автокефалию церкви в Чехии, Константинополь этой автокефалии не признал. То есть у Москвы просто... Если бы Москва дала автокефалию, объявила, там, не знаю, Ануфрия патриархом, дала бы автокефалию Украинской церкви, то это не было бы признано Константинополем. И долгое время Московская патриархия пыталась избежать конфликта, все спустить на тормозах, но, к сожалению, тут уже Константинополь закусил у дела, и стало ясно, что, возможно, этого и не следовало делать. Но попытки... Вот попытки предоставить автокефалию Украинской церкви, они бы столкнулись с тем, что Константинополь бы ее не признал просто. Так, еще у нас есть... так, еще есть сообщение. Так, может ли... Сейчас одну... Ага. Так. Может ли христианин слушать рок-музыку? Я пытаюсь убедить своего брата, чтобы он прекратил это делать, но он не хочет. Говорит, что это не важно. Вы знаете, по мере роста христианина в познании Бога, по мере того, как он становится... духовно зрелым, и у него меняются интересы, он, у него просто отваливаются некоторые вещи, он просто теряет к ним интерес. И тут важно дать человеку нормально, спокойно вырасти. Знаете, есть поговорка «не дергай за волосы, быстрее не вырастут». Не нужно сразу человека пытаться ему что-то сразу запретить, это просто вызовет отторжение. Просто нужно помогать ему возрастать во Христе, чтобы потом какие-то, может, неправильные вещи, если неправильно, отвалились бы по мере его духовного роста сами собой. Дерево познания... почему Бог запретил вкушать с дерева познания добра и зла? Разве знание — это грех? Ну, вообще, познание добра и зла — это... библейский образ познания всего и власти над всем. И это попытка приобрести власть над мирозданием в ней помимо Бога. Как я видел такие, большинство толкований, по крайней мере, такую вот предполагает, такое предполагает значение. Я напомню, что нам можно звонить в прямой эфир по телефону 8 800 333 1706, 8 800 333 1706, или присылать нам сообщение на Viber и WhatsApp Так. Кто такие вообще еретики? Разве христианам не заповедано любить своих ближних? Ну, вероятно, имеется в виду, что я упомянул там, что свидетели Иеговы еретики. Ну, знаете, еретики – это люди, которые существенным образом искажают христианскую веру, христианское возвещение, что еретик – это не обязательно негодяй, не обязательно плохой человек, не обязательно даже плохой гражданин. Это человек, который существенно искажает христианское возвещение о том, которое проповедовали апостолы. И вот в этом отношении такие классические еретики – это вот те же свидетели Иеговы, потому что они отрицают божественную природу Господа нашего Иисуса Христа. Вот это, да, не только существенно, такой центральный момент в христианском вероучении, что Иисус Христос – Бог. И Он не… Он одновременно обладает двумя природами. Он одновременно является Богом и человеком. И как Бог Он пребывает с Отцом в Троице прежде бытия мира, как человек Он становится человеком, Он приобретает человеческую природу от Богородицы Преснодевы Марии. Так. Вот человек пишет, что он записывает передачи христианского радио, вот этого и на Радонежа, и не может заинтересовать этим своих друзей и знакомых. Ну, вы знаете, Игорь, тут с другими людьми нужно проявлять кротость и долготерпение. И это так бывает, что когда мы обращаемся к Богу, нам сразу хочется этим поделиться. Это очень естественное и достойное, и справедливое желание. Но мы сталкиваемся с тем, что другие люди не видят того, что видим мы. И тут нужно проявлять терпение, нужно молиться, и нужно понимать, что Бог действует очень долго, Бог действует очень медленно. И нам нужно в этом отношении набраться терпения. Какие бы книги вы посоветовали новоначальным прихожанам церкви от простого к сложному? Первая книга, которую я бы посоветовал, это отца Александра Меня «Сын человеческий». Вторая – это «Просто христианство» Клайва Льюиса. Это первые две книги, которые вообще стоит прочитать. И далее я бы советовал сборники проповедей, например, митрополита Антония Суржского. Ну вот первая книга, она очень такая хорошая, миссионерская в этом отношении, это «Сын человеческий» отца Александра Меня. И вот, да, ну вот книги Льюиса, как раз то, что написано для людей, которые только-только стоят на пороге христианской веры или еще даже за порогом, еще только не подошли даже. Так... Как вы относитесь к идее абиогенеза? Совместима ли она с христианской верой? Ну, очевидно, имеется в виду идея самозарождения жизни, то, что жизнь возникла из неживой природы в соответствии там, с законами природы. Вот люди пытаются себе представить, как это могло быть. Вот был такой первичный океан, в нем плавали разные химические вещества на Земле, в него долго и упорно били молнии, образовывали случайные сочетания разных химикатов, и в итоге получилась первая ДНК. Если вдруг будет открыто, как жизнь зародилась из неживой материи в соответствии с законами природы, это никак абсолютно не подорвет нашу веру в Бога, потому что Бог может действовать и действует через естественные процессы. Ну вот, тоже псалмопевец говорит, «Ты соткал меня в чреве матери моей», обращаясь к Богу. При этом беременность – это естественный процесс, это не какое-то прямое сверхъестественное чудесное вмешательство, это то, что происходит постоянно, происходит сообразно с законами природы. И тем не менее, псалмопевец в этом виде так Божьего творения. Если Бог использовал законы природы, использовал законы, которые Он же создал, Он же вложил в мироздание для того, чтобы создать первую ДНК, и таким образом мы увидим, что эта ДНК первая сформировалась из неживой материи в результате каких-то естественных процессов, это не подорвет нашу веру в то, что за этим стоит творящий разум Бога. Другое дело, что то пока с абиогенезом дело обстоит, насколько я понимаю, никак. Ученые не знают, как образовалась первая ДНК, и это огромная-огромная научная проблема, потому что для того, чтобы возникла первая ДНК, нужно какое-то невероятное, абсолютно невероятное стечение обстоятельств. ДНК – это очень сложная структура. И для того, чтобы ДНК начала работать и начала воспроизводить себя, нужна живая клетка в целом. И это огромная научная проблема, которая пока не имеет никакого внятного ответа. Я знаю, что, например, был такой философ Энтони Флю, который большую часть жизни своей был атеистом. Потом он оставил атеизм, и он стал деистом, то есть он не стал христианином, не принял веру в библейское откровение, но он признал, что есть творец у мироздания. И одной из особенностей мироздания, которая побудила это признать, было то, что возникновение жизни. Для того, чтобы жизнь вообще началась, нужно возникновение невероятно сложной молекулы, как ДНК, и нужно возникновение живой клетки, внутри которой это ДНК функционирует, и чтобы это образовалось из неживой природы, это, ну, это огромная научная проблема, которая пока не имеет сколько-нибудь внятного решения. Поэтому если вдруг ученые достигнут такое вот, такое, это будет эпохальное, конечно, достижение, ученые ответят на вопрос, каким это образом могло возникнуть первая ДНК, это не разрушит нашу веру в Бога. Но пока что это вот ничего подобного, там никаких внятных объяснений нет. Возникновение жизни — это действительно пока что абсолютно непреодолимая, неприступная проблема для современной науки. Возможно, тут действительно имело место сверхъестественное вмешательство. Бог взял, сотворил первую живую клетку, просто вот непосредственно залез, вот чудесным образом сотворил. Возможно, если это не так, если Бог творил в рамках естественных процессов, это никак не подрывает нашу веру, с другой стороны. Поэтому, ну, пускай ученые занимаются наукой, и если они откроют, что это все произошло каким-то естественным путем, это будет невероятное научное открытие по своим масштабам, но это никак не подорвет веру в Бога. Пришел такой вот вопрос. Что отвечать людям, которые говорят, что Библия тоже написана людьми? Ну, то, что Библия написана людьми, и мы просто видим, что она написана людьми, там... Открываем послание Павла, написано там Павел, апостол Иисуса Христа, Тимофею. То есть, конечно же, Библия написана людьми. Но Библия написана людьми, которых Бог особым образом призвал и вдохновил для того, чтобы открыть его волю. То есть, конечно, Бог передает нам истину через избранных им людей. Ну а как иначе? Как иначе? Вот как вообще, что вообще ожидалось? Вот как бы я был Господь Бог, я бы чудесным образом изготовил бы Библию и сбросил бы ее на чудесном парашюте? Ну а зачем? Библия формируется в истории Божьего народа. Бог открывается людям через других людей, через пророков. Бог заключает в истории завет с определенной общиной, с ветхозаветным Израилем, потом с церковью. И внутри этой общины формируется его слово, как свидетельство его общины о нем. То есть Понимаете, в христианстве первичен не текст. В христианстве первична вот эта община верных, первоначально это ветхозаветный Израиль, потом это церковь, которая является его продолжением. И, конечно же, Бог открывается людям, кому же еще он открывается? Ну, не инопланетянам же. И, конечно, Библия написана людьми. Конечно, Библия является свидетельством людей о Боге, с которым они вошли в отношения, с которым они познакомились и с которым они призывают познакомиться нас. Но, как апостол Иоанн пишет в своем послании, он говорит о том, что было от начала, что мы видели, что слышали, что осязали руки наши о слове жизни, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам всю вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам, и сие возвещаю вам, чтобы радость ваша была совершенна, чтобы вы имели общение с нами. То есть Библия – это свидетельство людей, которые познакомились с Богом и которые хотят, чтобы мы тоже с ним познакомились, чтобы мы тоже с ним встретились. Вот еще у нас есть несколько сообщений, как всегда, под конец. Относительно реинкарнации, что вы предлагаете делать со свидетельствами людей, которые вспоминают свои прошлые жизни? Мы любые свидетельства оцениваем на фоне того, что мы знаем о мире, на фоне того, что мы знаем вообще о Боге, о его отношениях с мирозданием. И если мы принимаем Иисуса Христа, если мы верим в Библию, у нас есть основания верить в Иисуса Христа и в Библию, мы отклоняем, конечно же, предположение, что есть реинкарнация. Что касается рассказов людей о реинкарнации, то я думаю, что они имеют свои объяснения. Люди склонны вспоминать то, во что они верят. И можно было бы проверить, там, допустим, человек сообщил бы нам что-то, что мог знать только его, только он в прошлой реинкарнации. Ну, допустим, вот в прошлой реинкарнации я закопал клад. Там, в прошлой реинкарнации я был купцом в Китае, и я закопал клад, когда были смутные времена, я закопал этот клад, а вот сейчас я реинкарнировался в образе другого человека, но я помню, где этот клад, я приехал, его откопал. Вот это было бы свидетельством. А так, ну, были случаи, когда люди просто пересказывали содержание исторических романов, что вот я в прошлом был, не знаю, там, герцогом аквитанским, и вот мы герцоги, мы там вот очень свою герцогскую жизнь вели, и почему-то люди, которые реинкарнировались, они не вспоминают, что вот в своей прошлой реинкарнации я был бедным крестьянином, пахал с утра до ночи, по праздникам напивался, в 40 лет умер. Нет, все почему-то проводили жизнь очень интересную, были жрецами, жрицами, там, индийскими принцами. А где же все реинкарнировавшиеся крестьяне, остается непонятным. Поэтому я, конечно, очень сдержанно отношусь к сообщениям о том, что вот какие-то люди вспоминают свои прошлые жизни. Но на другие вопросы мы, наверное, уже будем отвечать в следующую нашу передачу. Я очень благодарен вам за ваши вопросы. Это очень хорошо, что вы их присылаете. И я постараюсь на всех них ответить, но уже в следующий раз, к сожалению, время наше подошло к концу. До свидания, всего вам доброго и большое вам спасибо за ваши вопросы. Будем вас ждать на следующих эфирах.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.